«Присаживайтесь», — обронил он. Я взглянул на секретаря Сената и выбрал стул с прямой спинкой, на котором только что сидел генерал Морпурго.
«Вы действительно считаете оборону Гипериона глупостью?» — спросила Мейна Гладстон.
«Да».
Она сложила пальцы в щепоть и задумчиво потеребила нижнюю губу. В окне за ее спиной беззвучно бушевал прием в честь армады. «Если вы еще надеетесь на воссоединение с вашим двойником, — произнесла она, — то продолжение гиперионовской кампании в ваших же интересах».
Я не отозвался. Теперь в окне появилось ночное небо, в котором еще пылали следы армады.
«Рисовальные принадлежности у вас с собой?» — спросила Гладстон.
Я извлек карандаш и небольшой блокнот, о которых предпочел не упоминать при Даяне Филомель.
«Рисуйте, пока мы разговариваем», — предложила Мейна Гладстон.
Я приступил к работе, быстро наметил ее опущенные плечи и занялся лицом. Меня заинтриговали глаза. Тут я ощутил на себе пристальный взгляд Лихента.
«Джозеф Северн», — протянул он. «Интересное имя вы себе выбрали».
Стремительными четкими штрихами я очертил высокий лоб и орлиный нос Мейны Гладстон.
«А знаете, почему люди недолюбливают кибридов?» — продолжал Хент.
«Да», — ответил я, — «синдром чудовища Франкенштейна. Боязнь всего человекоподобного, но не совсем подходящего под определение человек. Потому-то андроидов и объявили вне закона».
«Угу», — согласился он. «Но ведь кибриды — самые настоящие люди, не так ли?»
«С точки зрения генетики, да», — ответил я и поймал себя на том, что вспоминаю мать, как читал ей вслух, когда она заболела. Подумал о моем брате Томе.
«Но они часть техноцентра, и потому подпадают под определение «не вполне человек».
«А вы тоже часть техноцентра?» — спросила Мейна Гладстон, взглянув мне в глаза. Я начал новый набросок.
«Не совсем», — ответил я. «Я могу свободно путешествовать там, куда меня допускают, но это ближе к обычному подключению к инфосфере, чем к возможностям полноправных членов техноцентра».
В три четверти ее лицо выглядело интереснее, но вся сила, заключенная в глазах, открывалась, когда они смотрели на тебя в упор. Я занялся паутинками морщинок, разбегающихся из уголков этих глаз. Мейна Гладстон, очевидно, никогда не прибегала к паульсинизации.
«Если бы можно было что-то скрыть от техноцентра, — сказала Мейна Гладстон, — допускать вас на заседание правительства было бы безумием. Так или иначе...»
Она опустила руки на колени и выпрямилась. Я перевернул страницу в блокноте.
«Так или иначе, — продолжала она, — вы располагаете необходимой мне информацией. Правда ли, что вы можете читать мысли вашего двойника, первой воскрешенной личности?»
«Нет». Перенести на бумагу сложное переплетение морщин и мускулов в уголках ее рта было непросто. Я зарисовал его как умел, переключился на волевой подбородок, положил тень под нижнюю губу. Хент, нахмурив лоб, покосился на главу правительства. Мейна Гладстон снова сложила пальцы в щепоть.
«Объясните», — попросила она.
Я поднял глаза от рисунка. «Я вижу сны. В них, по-моему, отражаются события, происходящие вокруг человека, который носит в своем теле имплант предыдущей личности Китса».
«Это женщина. Ее зовут Ламия Брон», — сказал Лихент.
Гладстон кивнула.
«Значит, первичная личность Китса, которая считалась убитой на Лузусе, все еще жива?»
Я замялся.
«Она... он... все еще в сознании. Вы же знаете, что субстрат первичной личности был извлечен из техноцентра... очевидно, самим кибридом, и имплантирован в биошунт, носимый госпожой Брон».
«О да», — подтвердил Лихент.
Но суть дела в том, что вы поддерживаете связь с личностью Китса, а через нее с паломниками к Шайку».
Из быстрых черных штрихов сложился темный фон, придавший портрету Гладстон глубину.
«Вряд ли это можно назвать связью», — заметил я. «Я вижу сны, сны о Гиперионе. Сообщения, которые вы получаете по мультилинии, подтверждают, что мои сны адекватны происходящим там событиям. Но я не могу общаться ни с пассивной личностью Китса, ни с ее носительницей или же прочими паломниками».
Мэйна Гладстон прищурилась.
«Откуда вы узнали о передачах по мультилинии?»
«Консул рассказал паломникам, что может отправлять сообщения через комлок и мультипередатчик своего корабля. Они разговаривали об этом в башне Хроноса, как раз перед спуском в долину».
«И как им понравилось откровение консула?» — спросила Гладстон тоном адвоката. Наследие тех лет, когда она еще не оставила юриспруденцию ради политики.
«Они давно знают, что среди них есть шпион», — сказал я, убирая карандаш в карман. «Вы сами предупредили об этом каждого».
Гладстон взглянула на своего помощника. Лицо Хента ничего не выражало.
«Раз вы поддерживаете с ними связь», — сказала она, — «вам должно быть известно, что мы не получили от них ни единой мультиграммы с тех пор, как они покинули башню Хроноса и начали спускаться к гробницам времени».
Я покачал головой.
Прошлой ночью сон прервался как раз на том, что они подошли к долине.
Мэйна Гладстон встала, прошла к окну, подняла руку, и экран погас.
«Значит, вы не знаете, живы ли они?»
«Нет».
«Каково было их положение, когда вы видели их во сне в последний раз?»
Хент не отрывал от меня глаз. Мэйна Гладстон смотрела на темный экран, повернувшись спиной к нам обоим.
«Все были живы», — сказал я, «за исключением Хета Мастина, истинного глаза древа».
«Он мертв?» — спросил Хент.
«Он исчез из ветровоза в Травяном море 2 суток назад, после того, как разведчики-бродяг уничтожили корабль дерева Игдрасиль. Но недавно паломники видели с башни Хроноса, как человек в мантии шел через пустыню в направлении гробниц».
«И это был Хет Мастин?» — спросила Гладстон.
«Они так предположили, но точно сказать не могли».
«Расскажите об остальных», —
попросила секретарь Сената.
Я перевел дух. Из снов я знал, что Гладстон лично знакома по меньшей мере с 2 участниками последнего паломничества к Шайку. Отец Ламии Брон был ее коллегой по Сенату, а консул являлся личным представителем Гладстон на тайных переговорах с бродягами.
«У отца Хойта сильные боли», — сказал я. «Он рассказал остальным историю крестоформа. Консул узнал, что Хойт носит на себе крестоформ, даже 2. Отца Дюре и свой собственный».
Гладстон кивнула.
«Значит, он не избавился от паразита-воскресителя?»
«Нет».
«И с приближением к логову Шрайка он беспокоит его все сильнее?»
«Кажется, так».
«Продолжайте».
Поэт Мартин Селен все это время пьянствовал. Он убежден, что его неоконченная поэма предсказала ход событий и продолжает ими управлять.
«На Гиперионе?»
— спросила Гладстон, не оборачиваясь.
«Повсюду», — ответил я.
Хент бросил взгляд на секретаря Сената и снова уставился на меня.
«Селен сумасшедший?»
Я не опустил глаз, но промолчал. По правде говоря, я и сам не знал.
«Продолжайте», — попросила Гладстон.
«У полковника Кассада навязчивая идея — отыскать женщину по имени Монета и убить Шрайка. Он подозревает, что Шрайк и Монета — одно и то же существо».
«Он вооружен?»
— спросила Гладстон очень тихо.
«Да».
«Продолжайте».
Сол Вайнтрауб, ученый с мира Барнарда, надеется войти в гробницу под названием «Сфинкс», как только...
«Извините», — перебила меня Гладстон. «Его дочь все еще с ним?»
«Да».
И сколько Рахиле сейчас?
5 дней, по-моему. Я закрыл глаза, пытаясь припомнить подробности вчерашнего сна. Да, повторил я, 5 дней.
И она все еще растет наоборот?
Да.
Продолжайте, господин Северн. Расскажите, пожалуйста, о Ламе и Брон и консуле.
Ламия Брон выполняет волю своего бывшего клиента и любовника, сказал я. Личность Китса считала, что должна встретиться со Шрайком лицом к лицу. Госпожа Брон намерена сделать это вместо Китса.
Господин Северн, начал Ли Хент, вы говорите о личности Китса так, словно она не имеет никакого отношения к вашей собственной.
Пожалуйста, Ли, потом, быстро перебила его Мейна Гладстон. Обернувшись, она снова посмотрела мне в глаза. «А как поживает консул? Он объяснил, что побудило его присоединиться к паломникам?»
«Да», — ответил я. Гладстон и Хент ждали. «Консул рассказал им о своей бабушке», — сказал я. «Женщине по имени Сири, которая возглавила восстание на Мауи Абитаванной полвека назад. А также о том, что его собственная семья погибла во время битвы за Брешию, и признался в своих тайных встречах с бродягами.
«Это все?» — спросила Гладстон, не сводя с меня лихорадочно блестящих карих глаз.
«Нет», — ответил я. Консул объявил, что именно он включил созданное бродягами устройство, ускорившее открытие гробниц. Хент вскинул голову, его нога соскользнула с подлокотника кресла. Гладстон прерывисто выдохнула.
«Это все?»
«Да».
«Как реагировали остальные на его признание в предательстве?» — спросила она.
Я помолчал, пытаясь выстроить обрывки сна в линейной последовательности. Некоторые стали возмущаться, но никто не выказал беззаветной верности гегемонии. Паломники решили продолжать путь. Мне кажется, что все они в глубине души считают, что возмездие должно прийти от Шрайка, а не от людей. Хент стукнул кулаком по подлокотнику кресла.
«Будь консул здесь!» — резко произнес он. «Живо убедился бы в обратном!»
«Спокойно ли?»
Гладстон возвратилась к своему письменному столу и зашуршала бумагами. Сигнальные лампочки линий связи нетерпеливо мигали. Я поразился, что она потратила столько времени на беседу со мной.
«Благодарю вас, господин Северн, и прошу вас остаться на несколько дней. Ваши апартаменты в жилом крыле дома правительства».
Я встал. «Мне нужно на Эсперансо за вещами».
«Не беспокойтесь», — сказала Гладстон. «Ваш багаж прибыл сюда раньше вас. Ли вас проводит».
Я поклонился и пошел за долговязым Ли к двери.
«Да, господин Северн», — окликнула меня Гладстон.
«Я вас слушаю». Секретарь Сената улыбнулась.
«Я высоко ценю вашу искренность», — сказала она. «Но начиная с этого момента, будем считать, что вы — придворный художник и только, не рассуждающий, невидимый и неслышимый».
«Понятно», — ответил я. Гладстон кивнула и в следующее мгновение уже переключилась на мигающие лампочки теле и прочих фонов.
«Отлично. Пожалуйста, приходите завтра со своим блокнотом на совещание в военный комитет к 8:00».
Ожидавший в приемной сотрудник службы безопасности поманил меня за собой. Мы уже углубились в лабиринт коридоров, когда оставшийся позади Хент что-то крикнул и бросился за нами следом. Его шаги эхом разносились по огромному зданию. Подбежав к нам, он схватил меня за руку.
«Не делайте глупостей», — негромко произнес он. «Мы знаем, она знает, кто вы такой, и что вы такое, и кто вас сюда прислал».
Не опуская глаз, я спокойно высвободил руку.
«Очень хорошо, так как в настоящую минуту я совершенно уверен, что сам этого не знаю».